Книга пророка Малахии, 4 глава. Давайте ее прочитаем. Она небольшая, всего лишь 6 стихов. И о чем она говорит? «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, ровно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Здесь, я думаю, что всем понятно, здесь говорится о пришествии как бы Христа как судьи живых и мертвых. И мы видим, что на самом деле это будет день торжества Божьей справедливости, день торжества Божьего, как бы сказать, Божьих истин. Почему? Потому что нечестивые, написано, они будут, как бы сказать, низложены, да, то есть смещены, я не знаю, как там, что там будет, но это день Божьего суда, когда Господь воздаст каждому по делам его, и написано, что нечестивые, они просто исчезнут, да, перед лицом Господа, для благоговеющих перед именем, Господа будет день, наоборот, радостный и будет день благословенный. Почему? Потому что мы будем на самом деле вознаграждены Господом за те труды, дела и правду, которую Господь найдет в людях своих. Так вот, и в итоге заканчивается эта глава вот этим вот 5-6 стихом. Он говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». О каком Илии здесь говорится? Да, то есть это самое. Мы просто видим принцип такой один. Во-первых, в этом писании, что перед тем, как придет Божий суд, Господь не хочет осудить человека. И Господь хочет, чтобы человек, он смог каким-то образом быть готовым к этому дню. Поэтому прежде чем судить людей, прежде чем на самом деле воздать каждому по делам, да, написано, что Бог посылает пророков своих для чего? Для того, чтобы эти пророки что сделали? Призвали людей к покаянию. Призвали людей к покаянию. Для чего? Потому что на самом деле он говорит, если человек встретит Бога не раскаявшийся, если человек встретит Господа без, не в должном состоянии, то на самом деле, говорит, это проклятие. Это проклятие для того человека. Потому Господь говорит, что Господь позаботился, и Господь всегда заботится, что перед всяким судным днем Ветхого Завета, перед судным днем в Новом Завете, неважно каким, перед любым судным днем Господь посылает своих пророков. Для чего? Для того, чтобы люди, они могли быть готовыми к этому дню. Для того, чтобы люди могли на самом деле исправить свои пути. Потому что покаяние – это всегда исправление своих путей. Покаяние – это не просто слезы, сожаление. Да? Потому что мы читаем в Библии множество примеров, где люди плакали, но их слезы, они не были засчитаны как покаяние. Если вы помните, один из примеров этого, очень печальная такая история с Исавом. Да? Написано о нем, что он там со слезами, там, как бы сказать, там, сожалел о том, что он продал свое первородство, сожалел об этом своем, этом самом, как бы сказать, об этом своем поступке, но все равно был отринут Господом. Все равно был отвергнут. Почему? Потому что наши слезы, мы льем слезы достаточно часто и достаточно иногда по поводу, иногда без повода. И иногда с правильными мотивами, иногда не с правильными мотивами. Можно плакать, жалея себя, в конце концов. Да? Но это самосожаление, оно оно никому пользы не принесет. Можно плакать об этом очень много. И многие плачут в этом мире очень много по поводу того, что жалеют себя. Да? Но их жизнь не меняется. Их жизнь не приносит никаких достойных плодов покаяния. Их жизнь не приносит, кроме жалости к себе и кроме на самом деле какого-то сожаления о том, что вот какой я несчастный, и никто меня там не любит, никто меня не ценит, это никому ничего не приносит. И даже самому человеку эти слезы бесполезны. И для Господа такие слезы бесполезны. Поэтому, слезы – это не просто, при покаянии есть слезы, да, но слезы не являются признаком истинного покаяния, потому что истинное покаяние – это всегда перемена. Истинное покаяние – это всегда перемена. То есть, если человек крал, он перестает красть, а наоборот, на самом деле, как Павел пишет, начинает лучше трудиться для того, чтобы как-то приносить пользу вместо того, чтобы вред приносить, да. Если человек прелюбодействовал, он перестает прелюбодействовать, да, и становится верным в своих обещаниях и так далее. Человек перестает пользоваться людьми, да. Если человек был злоречивым, то он перестает прекращает свое злоречие и наоборот начинает благословлять людей вместо того, чтобы проклинать их и обговаривать. Если человек был делал какое-либо непотребство, то есть покаяние всегда подразумевает, что человек прекращает это делать, отвращает свое сердце, то есть отворачивает свое сердце от этого греха и делает и приносит достойные плоды покаяния. А достойные плоды покаяния – это перемена, да? То есть перемена – это противоположность того, что он делал до этого. Изменение мышления всегда приводит к изменению поведения. Понимаете? То есть наше поведение меняется, поступки меняются. Мы не просто прекращаем делать что-то плохое, да? Мы начинаем делать что-то хорошее. Без этого покаяние, оно невозможно. Послушайте, слышите? Без этого покаяние невозможно. Мы перестаем делать что-то плохое. Если я перестал делать что-то плохое, но не стал делать хорошего, это не покаяние, да? Это что-то другое, да, я не знаю, основанное, не знаю на чем, на страхе или что-то там, то есть ты себя держишь, просто терпишь. Почему? Потому что в мире люди, допустим, они тоже, многие люди здесь не крадут, да, и они кичатся этим и говорят, вот я никогда, то есть когда вот им проповедуешь Евангелие и говоришь, что тебе нужно покаяться, он говорит, мне не в чем каяться. Слышите, мне не в чем каяться. Я никогда никого ничего не украл в своей жизни. Я никого не убил в своей жизни. А почему ты это не делал, да? Потому что он говорит, я хороший человек, я не сделал ничего плохого, да, как будто бы. А ты хорошее что-нибудь сделал в этом плане? Ну, найдется в этом что-то, какие-то у него какие-то заслуги перед этим. Но дело в том, что люди этого мира, они тоже многие вещи не делают. Но не делают не по причине того, что они покаялись, да? Они делают по причине того, что у них нет возможности этого сделать, да? Или нет необходимости это делать. То есть их не заставляет ничего это делать. Ну, у человека нету большой нужды, и он, не крадет. Ну, по крайней мере, много не крадет. Потому что у нас же есть еще представление, что красть – это нужно обязательно что-то много украсть. Да? То есть, когда мало украл, это что считать, что не украл. Просто взял. А для Господа не важно, что ты украл. Копейку ты украл или ты миллион украл. Для Бога нету совершенно никакой разницы. Поэтому на самом деле мы должны понимать такую вещь, что покаяние, оно подразумевает не просто перестать делать зло, да, а покаяние, оно подразумевает, чтобы мы научились делать добро. И вот эти вот, и вот эта перемена мышления, и эта перемена поведения, оно на самом деле важны для того, чтобы каждый мог встретить Господа, каждый мог встретиться с Богом, на самом деле без порока и в радости. Вот, об этом сегодня хотелось бы немного поговорить. И вот этот Илия, тот пророк, которого обещает Малахия, кстати, это последние слова, сказанные пророком для Израиля. Если вы открыли свои Библии, да, то вы заметите, что это последняя страничка Ветхого Завета. Все. После этого Бог замолчал. Он был последний пророк перед пришествием Иисуса Христа. Да? И послание евреям пишет, что Бог многократный, многообразно говоривший издревле пророка, ну, как отцам наших пророков, последние дни заговорил к нам в Сыне. То есть вот эти слова, они были сказаны последние слова пророками перед пришествием Иисуса Христа. И что это за Илия, да, который, как вот кажется, должен был прийти, и у Христа спрашивали, и Христос сказал, что, говорит, это был Иоанн Креститель, да? Это был никакой не Вильям Марин Брэнгам или еще какая-нибудь там личность, которая там, это самое, которая себя усматривает в этих пророках. Нет, это был Иоанн Креститель, о котором сказал сам Христос и свидетельствовал. О нем же свидетельствует и Евангелие от Луки. Я хочу, чтобы еще одно вот это место открыли. Это пророчество, которое слышит Захария в храме. Первая глава Евангелия от Луки с 12 стиха. С 12 стиха. Захария увидел его, то есть ангела, и смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь его имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорных образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Он говорит, придет перед Господом в духе и силе Илии. И мы с вами читали в Евангелиях о том, что произошло во времена Иоанна Крестителя. Это было то, что сегодня вот принято называть таким сильным духовным пробуждением. Каким образом? Потому что написано, что вся Иудея и Иерусалим и другие там и люди из других мест, но было охвачено вот какой-то, ну, как сказать, воздух был пропитан на самом деле каким-то вот Божьим присутствием. Написано, что все буквально, да, толпами люди шли на Иордан креститься, не просто креститься, а шли, чтобы покаяться. Шли, чтобы исповедовать, написано, свои грехи. Шли, чтобы исповедовать свои грехи. Шли не за колбасой, шли не за зрелищами, шли не за хлебом и рыбками. Да? Шли люди, оставляя свои дома, оставляя свою работу, оставляя свои заботы житейские, оставляя все, что у них было. А вы знаете, что до Иордана тогда никаких там ни поездов, ни колесниц не ходило, ничего. Люди шли пешочком по несколько дней, оставляя свои дома, чтобы добраться до вот этого Иордана. Да? Написано, вся Иудея. И эти люди шли с одной единственной целью. Почему? Потому что их обличала совесть, их обличал Дух Божий, который начал действовать в Израиле, шли для того, чтобы, ну, сделать неприятную вещь о себе. Понимаете? Кто когда-либо исповедовался? Перед кем-то? Перед людьми имелось в виду? Да? Я не думаю, что это для вас было очень, как бы, приятная процедура. Это была совсем неприятная процедура. Почему? Потому что ты рассказываешь перед Богом, ну, конечно же, но озвучиваешь при этом и перед людьми все свое, ну, как бы сказать, темное нутро, да? Всю свою темную неправду, которой не погордишься. Мы охотно с вами можем хвалиться какими-то хорошими вещами, да? Ну, радостно же выйти сюда вперед и сказать: братья и сестры, знаете, какое вот Бог мне тут благословение сделал, знаете, как меня чудно использовал, или знаете, как вот это самое. То есть приятно и легко делиться какими-то, ну, хорошими, ну, как бы почетными такими вот вещами, когда за тебя порадуются, когда, может быть, с тобой начнут гордиться люди, когда на самом деле ты можешь, всем показать, какой ты хороший, поднять немножко рейтинг свой, там, самооценку, там, или еще что-то такое. Но как неприятно и болезненно для многих, для всех, я думаю, это когда на самом деле ты рассказываешь о себе ту правду, которую, в общем-то, не хотелось бы рассказывать. Когда ты говоришь, открываешь перед людьми ту, как бы сказать, свою какую-то, свои ошибки, свои грехи, свою слабость, свои какие-то еще неправильные поступки, и ты говоришь об этом, ну, совсем без радости, что является причиной, зачем ты так вот унижаешься, почему ты так, ну, как бы сказать, почему ты так вот открываешь, ну, как бы себя, так, делаешь себя таким беззащитным? По одной единственной причине, потому что тобой есть Бог. Потому что над тобой есть Бог. И ты боишься Бога больше, чем людей. И ты боишься Бога больше, чем, ну, как бы сказать, и ты ценишь Божье присутствие больше, чем отношения людей. И ты, ну, как бы сказать, видишь и понимаешь, что Бог, Он сильнее, ну, как бы, обстоятельств и вообще сильнее и важнее всего для тебя в этой жизни. По этой причине люди, они выходят и каятся. По этой причине люди, они говорят о том, что на самом деле, о чем говорить не хотелось бы. Понимаете? И вот эти люди, они шли и шли и шли на Иордан. Зачем? Для того, чтобы, написано, исповедать грехи свои. Для того, чтобы исповедать грехи свои. Перед Иоанном ли, перед людьми ли, которые там стояли. Я не знаю, там не было кабинки, которая бы, ну, в которой бы вот так, Иоанн, как это сказать, как вот в исповедальне, знаете, есть в этой католической церкви, там вот тихонечко там зашел, занавеску задернул, на ушко священнику сказал, чтобы никто не слышал, и вот он там тебе отпустил бы грехи твои. Там это было, там, во-первых, это было публично, да, то есть это было вот речка, на которой вот, ну, толпились люди, и люди, которые туда приходили, они уже, естественно, приходили не просто поглазеть на то, что Иоанн там делает, да, естественно, если ты уже туда пришел, ты уже признавал себя, то, что ты грешник, то, что ты признавал, что тебе нужно исповедание, понимаете, и люди, приходя туда, на вот этот Иордан, они тем самым свидетельствовали, что, в общем-то, я, ну, как бы, не прав, потому, когда Христос приходит к Иоанну креститься, Иоанн в шоке, понимаете, Иоанн в шоке, потому что он говорит: Господи, что ты делаешь? То есть, ну, зачем ты позоришься? Говорит, ты же безгрешный, да, мне нужно у тебя креститься. Поэтому, когда на самом деле люди туда приходили, это было великое Божье действие. Я подчеркиваю, великое Божье действие. Это не было какое-то вот, ну, это не было развлечение, это не была религиозная обыденность. Это было великое Божье действие. Почему? Потому что они приходили на Иордан, чтобы креститься, исповедуя грехи свои. Люди на несколько дней оставляли свою обычную жизнь, шли туда, показывая, что они грешники, даже тем своим поведением, всем своим походом показывая тем, что они грешники. Они исповедовали там свои грехи, возможно, публично, которые люди слышали. И в итоге написано, что Иоанн говорил этим людям, он говорил, что покайтесь. Почему? Потому что, говорит, приблизилось к вам Царство Небесное. Он говорит, я тот, который приготовит путь Господу. Идет за мной тот, у кого я недостоин развязать ремень обуви, да, я крещу вас просто водой, он говорит, он придет, будет крестить вас Духом Святым и огнем, Духом Святым и огнем. И вот этот вот, вот этот дух и сила Илии, то есть эти пророки, которые приходят перед днем Господа великого и страшного, как написано, это Божья работа по как это сказать, по обращению сердец, по покаянию сердец, да, которые хотели бы, ну, в смысле, которые Господь хочет спасти, которые Господь не хочет осудить. И вот это вот, ну, как бы сказать, Божья работа, она очень ценна. Она очень ценна. Вот о чем я хочу немножко акцент сегодня сделать. Она ценна тем, что она несет жизнь. Вот эта работа, она несет исцеление, это Божья работа. Покаяние – это не просто болезненный процесс, слышите? Покаяние – это не просто боль, покаяние – это не просто слезы, да? Покаяние – это исцеление наших жизней. Покаяние – это исцеление наших жизней, это исцеление обстановки нашей, это исцеление наших семей, это исцеление наших душ. Вот, поэтому на самом деле покаяние, оно неприятно, как и любая вот какая-то вот Божья операция, да? Но оно несет благо для человека. Оно несет благо для человека. И обратите внимание, вот на что сегодня хотел бы обратить ваше внимание, чтобы что делает это покаяние, да? Что оно производит в первую очередь? Глядите, в 17 стихе в Луки, и в этом самом, у пророка Малахии, с чего все начинается? Глядите, он говорит, чтобы возвратить сердца отцов к детям. И непокоривым, и дальше, тут непокоривый образ мысли праведников, а Малахии говорит, и детей к отцам их. Да? Вот этот конфликт, да, между отцами и детьми, откуда он берется? И там много очень об этом там исследований, там в литературе, там даже вот этот Тургенев, там «Отцы и дети» написал когда-то чего-то, размышлений. Но, послушайте, ответ банально прост. Человеческий эгоизм, человеческий грех, он разъедает и разрушает самое дорогое, что у нас есть здесь, на этой земле. Слышите? Взаимоотношения с нашими самыми близкими и самыми родными людьми. Человеческий эгоизм, да, человеческий грех, он разъедает и разрушает самое дорогое, что есть у нас. Наши взаимоотношения с самыми близкими и самыми дорогими для нас людьми. И без покаяния это никаким образом не исправится. Без покаяния это никаким образом не исправится. Ну, немножко иллюстрации, чтобы немножко эту мысль развить. Сейчас, эту зиму мы там как-то затеяли немного ремонта. Дети растут, надо им, как бы сказать, жилплощадь приводить в порядок. И там мы Матфею комнату там отремонтировали. Это самое, на балконе. Сейчас Насте стала очередь. Вот Настеньке нужно это самое тоже отремонтировать это все. И я, ну, там в одной из комнат ободрали обои. И я так отвернул линолеум немножко наш, который уже мы ложили. И увидел на старом, вот этом еще советском паркете, одну такую надпись. Детскими корявыми буквами. Это самое, не знаю, чем, фломастером каким-то хорошим, до сих пор сохранилось. Это уже больше, наверное, это надписи, наверное, уже больше 20 лет, под 30 лет этой надписи. И там детскими корявыми буквами написано «Игнат, папа». Очень корявыми буковками такими. Это самое. Я знаю эти надписи. Почему? Потому что у меня вот дочка вот сейчас в таком возрасте уже, правда, подрастает. Но это любимое дело, любимое занятие пятилетних или шестилетних. Как только они научатся писать, они начинают писать, значит, там свое имя и потом родителей. Да? Там Настя. У нас вот куча рисунков, где вот Настя, мама, папа, или Настя, папа, мама, да, ну и рисунки соответствующие, чтобы, ну, как бы сказать, дополнить информацию, что это, как это сказать, что там она там с кем-то то, ну, там объясняет, вот это мы гуляем, вот это мы там, это самое, где-то там еще, вот это там еще где-то. То есть они пишут о самом главном, да, дети, как только научатся писать, они пишут о самом главном, они пишут о самом важном, они пишут о своих родителях, они пишут о том, что эти, как бы сказать, как важны им родители, да, они пишут о том, как любят они своих родителей, они пишут о том, как они дорожат своими родителями, да, они научились писать и пишут о самом главном и о самом важном, да. И я, ну, как сказать, дело в том, что мы покупали квартиру у знакомых людей. То есть я знаю предысторию вот этой надписи. Я знаю, ну, как бы сказать, я знаю эту семью, я знаю предысторию этой надписи. И вот позже, раньше, я не знаю, но в этом возрасте, да, этот папа, он ушел из семьи. История банальная. Банальное до безобразия, да, ушел к соседке, была соседка, подруга лучшая, как бы, жены, да, они дружили семьями, все как бы пополам, все вместе, все здорово, хорошо, и вот папе показалось, что в соседнем огороде трава зеленее, и это самое, он ушел из семьи, и где-то вот именно в этом возрасте, я не знаю, когда это писал этот мальчик, когда он уходил, перед тем, как он ушел. Но Дело в том, что, как бы сказать, на этом история не закончилась. Он ушел из семьи, где-то вот там год или больше куролесил. Это послужило, в общем-то, ну, достаточно сильным потрясением для этих детей. А, как сказать, потом, естественно, как и все вот эти вот странные, страшные романы, все это развалилось. Соседка свою семью рушить не захотела. Она оказалась умнее вот этого папы. Она попыталась ее сохранить. Он вообще оказался не у дел, то есть в этом самом, как сказать, из своей семьи ушел, в чужую, ну как бы с другой семьи не создал. В итоге вот в таком вот, ну как бы сказать, в таком вот раздрае, разорении, да, он уехал куда-то в Вильнюс, да, оставив, ну, то есть предварительно все свои там документы и так далее, чтобы его не нашли, и в какой-то из там развалин вильнюсских повесился. Его чудом опознали, буквально чудом. Он сделал так, чтобы вообще, ну как бы сказать, исчезнуть и все. Это самое. Его чудом каким-то образом опознали, и вот я помню вот слова бывшей жены его. Он говорит, ну как можно быть таким эгоистом, чтобы вот даже так вот уйти из жизни, думая только о себе. Человек ушел из жизни, человек ушел из семьи, человек оставил троих детей. Во время, когда они больше всего в нем нуждались. Почему? Потому что дети, ну, в определенные периоды, когда они растут, они нуждаются в нас абсолютно. Понимаете, они всегда нам нужны, родители, но есть период, когда, допустим, оставит человек отца и мать, да, имеется в виду, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Но для нас родители важны всегда, но есть периоды в жизни ребенка, есть периоды в жизни человека, когда родители это, ну, самые важные, самые нужные люди во Вселенной, понимаете. И что, ну, как бы сказать, и вроде все это люди хорошие, да, там, как бы, не скажешь, что там были вот бестолковые люди, что какие-то там блудники, пьяницы или еще что-то такое. Вроде и тот человек хороший, вроде все хорошие в этой истории, понимаете, вроде там и все хотели лучшего, да, все хотели счастья, все хотели там каких-то там еще что-то такое. Но понимаете, но грех, эгоизм и вот это вот, и вот это вот, как бы сказать, непокорность Богу, да, они привели, ну, они пришли, ну, они привели в жизни страшные вещи. То есть они, это вот разрушило семью, это разрушило жизнь этого человека, вообще убив его, да. И для детей, особенно в таком возрасте, да, вот там до 10 лет, да, допустим, там, а то и старше, я думаю, что развод родителей – это, ну, как бы сказать, чтобы вы поняли, это разрушение мира. То есть это рушится мир ребенка. Для того, чтобы, ну, это понять взрослому, это примерно эквивалент того, что если бы сегодня началась война для вас, для взрослых, реальная война. То есть если бы здесь начали падать снаряды, если бы разбомбили ваш дом, если бы вы потеряли все, что вы имеете, все, что вы имеете, послушайте, это такое же потрясение. Для ребенка развал семьи – это такое же потрясение, как для взрослого, наверное, война. Сопоставимо. И не меньше. Не меньше. Послушайте. И я к чему это все говорю? К тому, что, ну, как бы сказать, что такое заставляет человека, да, что такое заставляет человека оставлять самых дорогих для него людей, самых близких для него людей на земле? Что такое заставляет родителей начинать бомбить свой родной дом? Что такое заставляет людей начинать вести, ну, вот эти боевые действия, что называется, буквально взрывая и разрушая жизнь самых дорогих для него существ? Это грех. Что это такое, послушайте, вот это вот своими руками, понимаете, своими руками, собственными своими руками, во имя каких-то непонятных интересов, во имя каких-то там счастья призрачного, во имя каких-то там каких-то законов, этих самых там справедливости и добра. Никто ж из, ну как бы, никто же говорит, я мерзавец, я пошел, тьфу на вас, понимаете. Никто же не говорит, я вас предаю, да. Они ищут себе оправдание, они находят себе оправдание, какие-то аргументы и находят эти аргументы. Поглядите, они находят это все. И это на самом деле страшная и жуткая история, послушайте, потому что таких полно. Она банальная, слышите? Вот то, что я рассказал, историю, она страшная, потому что, знаешь, я, ну, как, когда... Как сказать, когда я нашел эту надпись, она меня потрясла, ну, на самом деле, реально и надолго. Почему? Потому что, как сказать, дети остались без отца. То есть они росли, они нуждались в нем, но они росли без него. Они хотели, чтобы он у них был в жизни, но его не было уже. Чисто даже уже, и даже он так сделал, что бесповоротно не было. Послушайте. Ушел вообще из жизни человек. И это сделано по отношению к самым дорогим и самым близким людям. Самым дорогим и самым близким людям. Нету ближе. Нету дороже. И даже если люди остаются в семье, даже если там нету развода, да, даже если нету там, ну, как бы таких вот трагедий, о которых я вам рассказал, но все равно грех, он разрушает. Сколько семей, в которых родители остались жить вместе, и у них разрушены отношения друг с другом, у них разрушены отношения с детьми, да, по той же самой причине, потому что грех, он такой. Грех, он так действует. Грех, он не действует по-другому. Он не действует каким-то вот, ну, каким-то другим образом. Я помню свое вот, как отрочество, да, когда это самое вот, у меня начали портиться отношения с отцом. Это его какие-то ошибки и страх, да, и какой-то эгоизм, плюс мой юношеский какой-то там эгоизм и так далее, и так далее. И вот эти вот, ну, отношения, они постепенно, они тоже разрушались день за днем, ну, как бы сказать. И при этом, ну, как бы сказать, никто к этому не стремился, как бы сознательно, я имею в виду. Сознательно вот никто к этому не стремился. Просто вот день за днем там и так далее. Это все разрушалось понемножку, разрушалось, пока окончательно не разрушилось. Понимаете, это сделали, ну как, это сделал грех, который жил во мне, это жил в нем. Что происходит в обществе, что происходит в церквях, да? Если там позволить греху разрушать отношения. Написано в отношении Иисуса, что его предали, возненавидели напрасно, да? В отношении Иисуса Христа. Слышите, между Христом и его народом, да? Он говорит, пришел к своим, и свои его не приняли. Он плакал об Иерусалиме. Он стоял на вот этой Елеонской горе, перед ним блестел храм, и простирался вот этот пока что мирный город. Он стоял на горе и плакал. И говорил, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я пытался собрать тебя, спасти тебя, как птица хочет вот собрать своих птенцов. Но, говорит, но вы не захотели. Потому что тот же самый грех, он стал между вот Израилем и его и их Богом, о котором они говорили, что он самое главное в их жизни, о котором они говорили, что он самое великое, вот, что они могут иметь. Они так гордились своей избранностью, они так гордились своим законом, они так гордились своим храмом, они так гордились своим Богом. Но между их Богом и это самое. И ими вот тот же самый грех, он разрушал отношения. разрушал отношения, разрушал. До момента такого, когда этот самый Бог висел на кресте, и они бесновались внизу и кричали: «Распни». Та же самая история между, ну, как бы сказать, между братьями и сестрами, да? Та же самая история между верующими людьми. Написано: «Предали его из зависти». Да? И очень часто зависть является причиной того, что причиной, по которой, ну, как бы сказать, рушатся отношения в церкви. Он имеет чуть лучше, чем я. Да? У него вот, ну, как бы сказать, у него что-то что-то больше, чем у меня. Мы, ну, и не скажешь, что на порядок больше, понимаете? Потому что, ну, мы живем плюс-минус одинаково. Да? У нас у каждого есть дом, у нас у каждого есть, как это сказать, ремонт в этом доме, у нас у каждого есть холодильник, у нас у каждого есть во что одеться, у нас у каждого есть что поесть. У нас ни у кого нету ни яхт, ни заводов, ни пароходов, ни дач на Канарах, нету у нас. Вот, ну, у нас нету такого принципиального различия, чтобы можно было серьезно завидовать. Слышите? Но у одного чуть больше, а у другого чуть меньше. Да? У одного лежит в холодильнике колбаса за 3 евро, а у другого за 5. У одного одежда там купленная в этом самом на рынке, а у другого из магазина, где на 10, на 15 евро дороже. У одного там, я не знаю, там один имеет что-то чуть больше, это другой чуть меньше. Понимаете? И это уже способ, это как это, и это уже, ну, как бы пример для зависти. Это уже это самое, пример для вот этого, для какого-то там вот, какого-то склочности и так далее, и так далее, и так далее. Там благословение. У одного Бог благословляет чуть больше, у другого чуть меньше. Да? Одного Господь исцелил по молитве, другого не исцелил. Ну, или задерживает исцеление, уже завидуют. Одного там Господь, ну, как бы больше использует для служения, другого меньше использует. Уже предмет для зависти и так далее. И вот эти вот, ну, вещи, они без конца, они вот, ну, какие-то такие, ну, то есть, если это не видеть, не понимать, не отвергнуть эти вещи, да, то это вот как ржавчина, она разъедает. Я знаю один случай, реальный случай из истории, он смешной, но, ну, как бы сказать, но с элементами вот какой суровой грусти. Одна церковь в России получил откровение, что скоро конец света, ну, из Библии откровение, да? Они всерьез это восприняли, откровение, и начали готовиться к концу света. Но если конец света, что нужно делать? Согласно кодексу гражданской обороны. Конечно. Копать бомбоубежище. Если конец света, где же прятаться? Мы же знаем, мы же гражданскую оборону все проходили, тем более в Советском Союзе. И начали не копать. Это было в каком-то селе. Копали по ночам. Это самое. Землю выносили на огород чей-то. Огород, говорят, поднялся на целый метр. Но не сразу, а постепенно. Поэтому поднимался незаметно. Выкопали. Выкопали убежище, вроде как будто приготовились, и тут нагрянуло это КГБ. Были они, конечно, в шоке от масштабов увиденного. Но самое интересное, как это КГБ нашло этот вот бункер в этой деревне? Вы не догадываетесь? А? Да, сами себя заложили. Причина банальная. Кому-то показалось, что комната соседа в этом бункере больше, чем его. И человек, наплевав на все концы света, на всю безопасность, исполненный праведного гнева и обиды, пошел в органы и настучал на всех. Вот такая вот история. Это хорошо, что конца света не было, да? А если бы, не дай Бог, наступил, то всем бы, вот и тому доносчику в том числе, был бы вот конец, да. Если мы с вами позволяем такой проказе, как грех, цвести на наших сердцах, на наших душах. Если мы на самом деле не, как бы сказать, не смиряемся перед Господом, перед Его Словом, перед Его истиной, а ищем своей правды. Потому что, еще раз говорю, самые страшные, подлые, жуткие предательства, они все мотивированы и оправданы самими предателями. Никто не говорит: «Я подлец». Да? Потому что с этим осознанием жить невозможно. Иуда написано: «Предал Иисуса Христа». Да? Но предал потом, ну как бы, когда осознал, да, что он сделал, написано: «Пошел и бросил эти серебряники в храме, сказал: предал я кровь невинную». Да? Но написано: «Пошел и удавился». И когда Господь на самом деле дает человеку понимание того, что, ну как бы сказать, понимание того, что мы неправильно живем, и очень важно, чтобы мы с вами не заглушали этот голос. Очень важно, чтобы мы не отворачивались, не оправдывались, не искали виноватых, не искали, как это сказать, не искали оправданий для себя, не искали аргументов, которые бы, ну, оправдали нас и как это сказать, успокоили нашу совесть. Чтобы мы этого не делали. Почему? Потому что ну, ставки очень высоки. Ставки очень высоки. От того, правы мы перед Господом или неправы, от того, правильно ли мы живем или неправильно, страдают, во-первых, страдаем мы сами. Почему? Потому что наша душа будет стоять перед Господом, и мы будем отчет давать Богу за то, что, как мы поступили с тем, что Господь нам верил. Да? Родители будут давать отчет за своих детей перед Господом. Как они их воспитали, что они в них вложили, что они дали им и что не дали. Мы будем давать отчет, служителя будут давать отчет, в том числе за свое служение, как они служили. Мы, как христиане все, будем давать отчет за свою жизнь, за христианскую, что мы с ней сделали, как мы ее провели, как мы прожили эту самую жизнь. Нам каждому должно явиться на судилище Христово. Нам каждому должно явиться на судилище Христово, написано. Просто люди, как это сказать, люди Божьи, да, они стоят перед Господом без порока и в радости. А люди не Божьи, они стоят в страхе и в осуждении перед Богом. Чтобы предоставить Господу народ приготовленный. Чтобы предоставить Господу, написано, народ приготовленный. И слава Богу за то, что вот этот Иоанн не был один, не был одинок. Если бы он один был бы, то у Израиля бы не было никаких шансов на спасение. Да? Но сам Господь, по милости своей, послав своего пророка, сам пришел к нам. Сам пришел, понимаете? Иоанн не просто возвестил и сказал: ребята, вы не правы. Да? И эти ребята подтвердили и сказали: да, мы не правы, мы исповедуем свои грехи. Нет, на этом все, к счастью, на этом все не закончилось. К счастью нашему, на этом все не закончилось. Почему? Потому что вслед за Иоанном, который рассказал нам о нашей неправде, да, пришел Христос. Пришел Христос для того, чтобы исправить, для того, чтобы наставить, для того, чтобы, ну, как бы сказать, помочь людям исполнить всякую правду. Понимаете? Вот этот самый Христос, Он пришел для того, как помощник, для того, чтобы исполнить в нашей жизни, помочь нам исполнить всякую правду. И поэтому на самом деле, когда Бог приходит в наши жизни, наши отношения восстанавливаются. Наши отношения восстанавливаются с Богом, наши отношения восстанавливаются друг с другом. Да? Родители начинают быть родителями, думая не только о себе. Потому что для эгоистичных родителей дети – это обуза, дети – это помеха. Есть движение в современном мире, называется child free на английском такое, то есть свобода от детей, да? Где люди сознательно делают выбор, там женщины стерилизуются вплоть до того, там эти мужчины тоже делают такой выбор сознательно жить без детей. Они заводят себе собачек, котиков, да, ну, чтобы, как это сказать, удовлетворить материнские инстинкты там, или родительские инстинкты. Они их очень, ну, эти собачки у них очень такие ухоженные, такие, это самое, такие холеные и так далее, и так далее. Но это не дети. То есть, да, почему? Потому что люди сознательно, они говорят, мы хотим жить для себя. Мы не хотим, ну, как бы сказать, мы не хотим жить ни для кого другого. Мы хотим жить для себя, и все для меня. И вот и жизнь моя для меня, я хозяин, и никто у меня там этот вот не будет орать по ночам и не давать мне спать, да? И никто не будет мне там это самое, там мозги компостировать, ну, уроки там делать, не делать, да? И никто там не будет меня там напрягать по поводу там этих юношеских этих скачков гормональных, по поводу того, чтобы ждать его там до утра, пока он явится, соизволит, видите ли, и так далее. Они сделают этот сознательный выбор. Почему? Потому что так вот удобнее, так лучше, так интереснее. Но Господь, когда мы раскаиваемся, Он написано, первое, что Он делает, Он возвращает сердца отцов детям. То есть родители перестают смотреть на детей, как на обузу. Родители учатся понимать детей. Родители учатся любить детей. Родители меняются во имя детей. Вы слышали такую банальную фразу тоже? Она говорит, что родители растут вместе со своими детьми. Да? Да. И это правда. И это правда. Родители взрослеют на самом деле вместе со своими детьми. Но это, как это сказать, расти всегда дискомфортно. Расти – это проблемно. Мы с женой, помню, неоднократно говорили, ну, как-то возникала у нас как раз эта тема, вот хотел бы ты заново прожить свою жизнь? И я, и жена в один голос говорили, не-не-не, ни в коем случае. Пройти вот этот ужас, ужас взросления еще раз – ни за что в жизни. Это правда. Расти тяжело. Расти тяжело. Поэтому многие родители, они, ну, как замыкаются в себе, не желая меняться, не желая расти вместе со своими детьми. И дети растут сами. Вот сами по себе. Как вот трава в поле. Вырастают, конечно же, ну, физически. Но не, ну, как сказать, не совсем. В психологии существует понятие, как это называется, возрастов. И они там очень такая интересная шкала, очень разная. Есть возраст там физиологический, есть возраст ментальный, есть возраст социальный. И вот для каждого возраста, да, есть какая-то своя, есть какой-то свой стандарт. Да? Что ребенок, допустим, в 3 года должен для физического состояния смочь там, сделать какие-то упражнения, для социальной этой самой там, возраста своего должен иметь какие-то навыки социальные, для ментального должен пользоваться вот какими-то определенными там, навыками и так далее. И, так далее, да? И вырастая, люди развиваются и опять потом, когда их оценивают уже там в 10-20 лет, оказывается, что физиологически он вырос, да? Ментально он на уровне, допустим, 12-летнего. Ну, просто чисто вот в школе не учился, решил, что не надо. Да? Социально он на уровне 5-летнего. Почему? Потому что в какой-то момент он решил, что, ну, как это сказать, что жить для себя – это в кайф. И что на остальных надо просто, как сейчас говорит, наплевать. Да? И вот такое вот, чудо в оболочке взрослого с мозгами 12-летнего и социальным развитием 5-летнего, оно пытается жить. И представьте себе, как у него это получается. Очень неудачно. Очень болезненно. Почему? Потому что, как это сказать, потому что от него ждут как от взрослого, да? К нему требования как к взрослому. Он выглядит как взрослый, этот человек, но внутри вот еще такое дитё, и причем даже горькое дитё. И это в итоге потом приводит к огромным проблемам, перекосам в жизни. Поэтому опять о чем? о том, что, что если человек смиряется перед Богом, если он на самом деле признает свою неправду перед Господом и хочет это все исправить, да, то Господь ему помогает. Господь ему помогает. Бог делает из нас, из самых непутевых родителей, нормальных родителей. Господь может быть отцом для сирот и вдов, написано. У тех, у которых вообще шансов нету повзрослеть. Слышите? Бог даже может таких сделать людьми. Господь обращает сердца отцов к детям. Также он касается и сердец детей. И детям написано, к отцам их. Когда на самом деле дети учатся слушаться родителей, когда они на самом деле, когда Господь их касается, без покаяния, я подчеркну, это невозможно, но если Господь касается детей, они тоже меняются. Они начинают уважать родителей. Они начинают, почитать их. Они начинают заботиться и смиряться перед родителями. И это вот тот процесс, когда на самом деле люди самые дорогие, они начинают заботиться и чувствовать и понимать друг друга. Вытряхнутые из своего эгоизма, освобожденные от власти греха, который убивает и разрушает все вокруг. И непокорным людям образ мысли праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Поэтому пусть Бог благословит. Пусть Господь благословит на самом деле нас, как детей Божьих, понимать такую вот истину, что без Господа, да, без покаяния, без смирения перед Ним, толка и добра от нас не будет во всех областях. Мы будем оправдывать себя, будем винить других, мы будем находить там тысячи оправданий, но люди вокруг нас будут страдать. От нас будут страдать самые дорогие для нас. От нас будут страдать там, самые близкие, самые важные для нас люди. И Господь хочет, чтобы этого не было. Господь хочет, чтобы мы были благословением друг для друга. Для этого Он сделал все необходимое. Для этого у нас есть Иисус Христос, который рядом с нами, Его Слово, Его Дух Святой. Для этого у нас есть Церковь, для этого у нас есть Его желание, Его благословение, Его сила. Только важно, чтобы мы это все могли принять в свою жизнь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны, Господи, Тебе за то, что сегодня мы можем, Господи, знать из Твоего Слова, Господи, что есть исцеление. Есть исцеление для наших душ, есть исцеление для наших семей, Господи. Есть исцеление, Господь, для нашего собрания, Господи. Есть исцеление, Господи, для всего того, что, Господи, разрушено грехом в этой жизни, в этом мире, Господь. И мы молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, чтобы вот это исцеление, Господи, оно могло быть принято, Господь, каждым, Боже. Чтобы каждый человек, он смог на самом деле принять, Боже, Твою силу, Господь, Твою любовь, Твою истину, Боже. И, смирившись перед ней, Господи, иметь жизнь. Иметь жизнь, Господь. И мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе за эту милость. Мы прославляем Тебя, Господь, за то, что Ты не оставил нас, Господь, здесь, наедине, Господь, с этими стихиями, Господи. Но Сам, рассказав нам о нашей неправде, Господи, пришел на помощь нам. Господи, Ты Сам, Господи, явился сюда, на эту землю. Ты Сам, Господи, жил среди нас, Боже, рассказывая, объясняя, помогая, Господи. И сейчас Ты Духом Святым, Господь, с каждым, кто хочет, чтобы жизнь его изменилась. Ты, Господи, с каждым, Господи, кто желает, Господи, кто призывает имя Твое, кто желает, Господь, этих перемен в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Отче Святой. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою заботу, за Твое присутствие. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою великую, Господь, великую милость, Господи. Великое, славное, Господь, чудо возрождения, которое Ты даешь человеку. Слава Тебе. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.